17:05 в Москве на YouTube-канале «Живой гвоздь», программа «Слух и эхо». В эфире Алексей Кузнецов. Планировалось, те, кто еще с утра посмотрел на сегодняшних гостей, планировал, что мы будем вдвоем с Леонидом Кацвой. Мы давно планировали такой формат, но так получилось, что Леонид Александрович захворал. Ну, начинается осень, всякие осенние простуды. С ним ничего особенно тяжелого, но, так сказать, для эфира он пока не пригоден. Я надеюсь, что в самое ближайшее время он выздоровеет, и мы повторим эту попытку, а пока вам придется слушать меня одного, да. Ну и сразу хочу сказать, что в следующем часе программа «Параграф 43» не выйдет, потому что это программа, где без Леонида Александровича никакое существование невозможно. Так она задумана. Поэтому сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Так же, как в прошлый раз, поскольку много вопросов пришло ко мне в телеграм-канал, я буду их чередовать. Вопрос из чата YouTube, вопрос из телеграм-канала и так далее. Все получится, Настя, 31 год. Дорогой Алексей Валерьевич, что посоветуете почитать про историю купечества? Очень много всего написано о династиях купцов дореволюционных. Вот какой-то именно монографии такой обобщающей сейчас мне в голову не приходит. А так и о Гучковых, о Рябушинских, и сборники отдельные по династиям. О Демидовых очень много на Урале, о Строгановых очень много на Урале. Издано всего, я помню, был пару-тройку лет назад на ярмарке, в книжной ярмарке в Красноярске, на Крякке, вот, с нашим дилетантовским стендом, и в свободное время ходил там, смотрел, что у соседей, обратил внимание на то, что очень большой раздел ярмарки, это вот продукция местных сибирских и соседних уральских издательств, очень много всего интересного по краеведению, так что посмотрите. Второй вопрос, увлекаетесь ли зимней рыбалкой, какая рыбалка вам нравится больше всего? Я не раз в своей жизни бывал на зимней рыбалке, у меня дедушка был фанат именно этого вида, но сам я больше люблю рыбалку не зимнюю, скажем так, и больше всего мне нравится рыбалка осенью, я ловлю в основном на спиннинг, и это я вас подвожу к тому, что вот в ближайший четверг программа «Не так» выйдет в эфир, а следующий за этим два четверга меня именно по этой причине не будет. Мы с Сергеем Бунтманом об этом уже переговорили, я отправляюсь на рыбалку, на осеннюю. Из телеграм-канала «Макс». Алексей Алексеевич Венедиктов часто повторяет, что с людьми, у которых на СВО иной взгляд, нужно разговаривать и надо их убеждать. А у меня чем дольше это длится, все чаще возникает ощущение, что это некий иной даже биологический вид, кроме изоляции и поражения в правах, для таких сограждан нет других вариантов. Если честно, эта мысль меня пугает. Что вы думаете? Меня, если честно, эта мысль тоже пугает, потому что если мы начнем к гражданам, которые придерживаются иных взглядов, даже если мы эти взгляды считаем вполне людоедскими, если мы начнем применять поражение в правах и групповую изоляцию, то чем мы будем отличаться от наших, скажем так, уважаемых оппонентов? Да, поэтому я бы до таких крайних мер не опускался бы. А вот что касается, надо ли разговаривать, это абсолютно индивидуально, в каждом отдельном случае. Как различить, как распознать, в какой случае в данный момент перед вами, ну, боюсь, что ничего, кроме жизненного опыта, в данном случае вам на помощь не придет, вот, но ничего, ошибетесь несколько раз, но мне кажется, что тут нет единого рецепта, потому что по разным причинам люди высказывают вот эти вот взгляды, да, не обязательно потому, что они генетически людоеды не в первом поколении. Дарья Чернышова в чате задает мне сразу несколько вопросов, но они касаются одного и того же, поэтому я их зачитаю как один. Мы с вами всю жизнь в одном районе, я как-то говорил, что я практически всю свою взрослую жизнь живу в районе Хамовники. Сначала на одном его конце жил, теперь живу на другом. Не хотите еще покопать его историю, пописать? Я залезла на Пироговку, в РГАДА, Российский государственный архив древних актов, есть материалы обалденные. ни секунды не сомневаюсь, каждый раз, когда попадаю в этот комплекс зданий, я обалдеваю. И сделали бы передачу с Кацвой о слободах и их самоуправлении. Ну, передачу сделать можно всегда. Что касается более глубокого изучения района, я вам хочу сказать, что я никогда раньше не питал особенного вкуса к краеведению, но вот когда пошла вот эта вот программа «Мой район», я имею в виду именно издательство журналов «Мой район», и когда за 3 с небольшим года мы вот такой, ну, довольно большой компанией, основу которой составили журналисты-дилетанты «Эхо Москвы», сделали 123 выпуска журналов по всем московским районам. «Пахомовником», кстати, был один из самых неудачных, потому что он был первый пробный. Мы на нем и на нескольких следующих только-только, что называется, опыта набирались и оттачивали его, поэтому получилось, к сожалению, ну, сейчас мы бы сделали по-другому. Вот, лучше бы сделали, я в этом уверен. Я этот вкус приобрел, и поэтому, да, с удовольствием, если у меня когда-нибудь появится какой-нибудь такой вот творческий просвет, с большой долей вероятности, я позанимаюсь историей родного района. Так, что из телеграм-канала «Воронка»? Что вам помогает не впадать в уныние в это сложное время? Ну, во-первых, что значит не впадать в уныние? Я, в общем, пребываю в унынии. Просто я тренированный, поэтому стараюсь особенно это не перекладывать на других людей. Ну, а борюсь я с этим унынием, общением с друзьями в первую очередь, конечно, перечитыванием книг. Я в основном перечитываю, я не так много читаю нового, сколько перечитываю старое. Нового я читаю очень много с экрана, но это не художественная литература. Это вот по моей работе, а именно художественную литературу я в основном перечитываю, так сказать, ревизую уже накопленное. Вот, это помогает, помогает банальные вещи, какая-то музыка, какие-то фильмы я пересматриваю. Ну, вот помогает обычная жизнь. Да, обычная повседневная жизнь, только ценить ее начинаешь больше вот в такой вот ситуации. Алексей Шельков задает прям дуплетом сразу 2 вопроса. Он из Свердловской области. Кто из писателей вам ближе, Дюма или Скотт? Не берусь сказать, обоих очень люблю. Бывали ли вы у нас на перевале Дятлова? Нет, не бывал. Бывал в тех краях, бывал даже в Ивдельском районе, но ровно с противоположной стороны района, ближе туда, к Североуральску. Какая версия? То есть я себе представляю природу этих краев, но конкретно на перевале Дятлова я не бывал, даже зимой бывал в тех краях, но не в таком, так сказать, спортивном варианте, как вот Дятловская группа в 59-м. Какая версия вам ближе? С некоторыми небольшими детальными оговорками версия Буянова-Слобцова, то есть версия природной аварии, которая запустила вот те, как мне кажется, вполне понятные и достаточно объяснимые реакцию людей на произошедшее природное событие, скажем так. Кто-то это называет снежной доской, кто-то это называет там лавиной, хотя понятно, что это никакая не лавина. Но в любом случае я далек от каких бы то ни было человеческих факторов, в смысле я имею в виду людей как причину. Вот. Ну и уж тем более от всяких зеленых человечков, американских диверсантов и всего прочего. Так, дальше. Proposition Joe. У меня, к слуху, эхо вопрос такой. Искусственный интеллект уже сильно влез в нашу жизнь, и скоро, если не уже, нельзя будет верить ни записанному на диктофон, ни снятому на видео, опасно ли это для мировой судебной системы. Ну, вы знаете, судебная система достаточно осторожно всегда относилась к видео и аудио свидетельствам и всегда обставляла этот вид доказательств всякими дополнительными ограничениями. Я думаю, что как это происходило и раньше, ведь такая ситуация, ну хорошо, в прежние времена это был не искусственный интеллект, а что-то другое, но такая ситуация, которая вот ставила под сомнение что-то до этого, казавшееся относительно несомненным, она случается не раз, и в криминалистике тоже. Я думаю, что через какое-то время будет найден адекватный ответ. У меня вообще такой достаточно оптимистический взгляд на способность человечества реагировать на те новости, которые ему подбрасывает, значит, развивающаяся жизнь. Максим Копылов, согласны ли с Пастуховым, что у власти чекисты? отчасти, я думаю, что не только по этому принципу формируется власть, хотя, безусловно, это один из главных критериев ее формирования. Можно ли назвать режим в России хунтой? Ну, можно, почему нет? Просто хунты мы обычно называем классический, специфический тип латиноамериканского диктаторского режима, но если это не научный текст, а образное сравнение, то почему нет? Вот, можно. «Танцующая с книгой. Добрый вечер. Как вы относитесь к историческим романам Алексея Иванова? Тоболы, бронепароходы». Бронепароходов не читал пока. Вот, Тобол прочитал. Это интересно. Надо просто понимать, что это исторический роман. Вот, понимаете, если мы четко каждый раз будем себе, это не только литературы касается, будем напоминать себе про жанр, у нас будет меньше вопросов и меньше претензий. Когда там к Алексею Иванову начинают предъявлять претензии, вы это недостоверно изобразили, то недостоверно, ну вы бы еще Дюма бы выкатили, да? Иванов не пытается представлять себя как академического историка или даже историка-популяризатора. Хотя, безусловно, его исторические романы определенную очень положительную популяризаторскую нагрузку несут. Это литература. В литературе допуски совсем не такие, какие существуют в науке. Это, мне кажется, понятно. Так... Никита П. Это из моего телеграмма. Задавал ранее вопрос, читали ли вы книгу «Громкие дела»? Евы Меркачевой читал, и если да, планируется ли освещение в не так каких-либо дел из этой книги? Нет, не планируется, потому что мы с самого начала с Сергеем Бунтманом определились и получили на это благословение у автора идеи, у Алексея Венедиктова. Мы не берем дела, ну скажем так, вот по такому критерию, если еще... с большой долей вероятности или даже наверняка живы какие-то ключевые участники. Да? Книга Меркачевой в основном это люди, которые живы, там кто-то отбывает наказание и так далее. Правда, мы несколько раз за почти уже десятилетний срок существования не так это правило нарушали, но всегда нарушали в делах зарубежных. Там, скажем, Чарльз Мэнсон был еще жив, когда мы рассказывали о банде Мэнсона. Там то же самое касается там, О. Джей Симпсона, например. Но мы исходили из того, что ну, им-то наша передача точно никак не навредит. Да? Они о ней не узнают, скорее всего. Поэтому, значит, вот такой вот принцип. По этой причине должно пройти много времени с сегодняшнего момента, чтобы в нашей передаче появились какие-то герои той книги, о которой вы говорите. Юрий Р. из Рязани, это чат Ютуба. Изменились ли школьники после того, как у всех появился интернет? Бывает, что спорят после того, как насмотрятся Ютуба, и что вы с этим делаете? Ну, я с этим уже ничего 4 года как не делаю. Вот, но понимаете, что значит изменились? Появился еще один невероятно мощный, невероятно обширный источник информации. До какой-то степени это повлияло, но радикально это людей не изменило. И, конечно, они смотрят, и насмотревшись Ютьюба, и увидев там какой-то материал в сети, если он почему-то вот их задел и так далее. И что с этим делать? Это в каких-то случаях нужно поддержать, в каких-то случаях нужно возглавить. То есть я делаю с этим то же самое, что делал в самом начале своей учительской карьеры, в конце 80-х годов, когда выходила там какая-нибудь очередная информационная бомба, если вы помните это время, то они тогда появлялись с завидной регулярностью, я скучаю по этому времени, публиковалась какая-то неизвестная доселе информация, какие-то скрытые до этого в архивах документы, с полки снималась какая-то написанная там за несколько десятилетий до этого книга, и люди это обсуждали. То же самое, иногда включаюсь в это обсуждение, особенно если, конечно, ко мне какой-то адресован вопрос. Так, Роман, это телеграм. Сын 10 класс, 16 лет, хочет со временем поступать на ИСТФАК. Я не против, хотя сам приверженец философского факультета. Скажите, на какой из вузов страны, может быть, ближнего зарубежья, вы порекомендовали обратить внимание сегодня? Какие критерии образования в историческом мире есть сейчас? Дополнительно к вопросу, парень очень интересуется историей России начала 20 века, Ленина читает, о ужас. Значит, Роман, пойдем по вопросу. Что бы я сегодня порекомендовал? Сразу хочу сказать, я не очень сведущ в этом вопросе, я не очень себе представляю, что творится там в региональных университетах и педагогических вузах, на ИСТФАКах. Если говорить о Москве, я бы всерьез обратил внимание на два вуза. Это факультет, исторический факультет, ну, точнее, там произошла реорганизация, сейчас это, если не ошибаюсь, часть там мегафакультета какого-то другого, но на ИСТФАК, скажем так, на ИСТФАК вышки, вот тот, деканом которого является Александр Борисович Каменский. Эта команда сильно ослаблена за последнее время. Когда-то она была просто уникальной, когда этот ИСТФАК создавался, там, около 10 лет назад. Сейчас, по целому ряду понятных причин, ряд ключевых преподавателей либо сократили, либо просто прекратили свое общение с этим факультетом, но по-прежнему, насколько я могу судить, это из имеющихся наиболее сильная команда преподавателей. Плюс у вышки еще остаются, хотя и уже, видимо, к сожалению, моему огромному по остаточному принципу, некоторые другие плюсы по сравнению с другими вузами. И в Москве я бы не сбрасывал со счетов РГГУ, особенно если ваш сын проявляет склонность к такой, знаете, кропотливой исследовательской работе, если он человек методичный, размеренный, да, вот это редко бывает в 16 лет, но бывает, что встречаются уже в этом возрасте такие вот люди, то в этом случае, конечно, на историко-архивный институт, который является составной частью Российского государственного гуманитарного университета, посмотрите, там тоже все-таки, так сказать, школа такая академическая, именно архивного дела, архивных исследований присутствует. Если ваш сын вдруг интересуется не только отечественной историей, но и, скажем, Востоком, то Институт стран Азии и Африки, исторический факультет, безусловно, но это такая достаточно узкая специализация. Кроме того, надо понимать, что там, конечно, очень серьезно придется заниматься языком этой страны. Вот. Какие критерии образования в историческом мире есть сейчас? Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Не забывайте, пожалуйста, я ведь по образованию не историк. Да? Я по образованию юрист-международник, как написано в дипломе, со знанием двух иностранных языков. Вот. А что касается вашей фразы «Ленина читает ужас», я надеюсь, что вы написали иронически, потому что ничего плохого в чтении исторических источников, а Владимир Ильич к ним, конечно же, относится, нет. И кроме того, это вообще совершенно обычная вещь. Молодые люди часто, я бы сказал, что это скорее норма, чем отсутствие нормы, интересуются левыми идеями. У многих позже это проходит, у кого-то совсем не проходит. Так... Хоккейка. Добрый день, что вы сейчас читаете из художественной литературы? Ну, как я говорил, я перечитываю, конкретно сейчас я перечитываю кое-что из Стругацких, кое-что из Вайли и Генниса, кое-что из Довлатова. Вот. А из новой для меня художественной литературы я, ну, за последний месяц, скажем так, ликвидировал некоторые пробелы в своем образовании. Я пропустил несколько книг моего друга Кирилла Юрьевича Яськова. Я говорил некоторое время назад в одной из передач, посвященных убийству Криса Марлоу в Нетаке недели 2-3 назад, там одной из его книжек, вот в связи с этим как раз вспоминал. Вот я это читал. Так, кот Барбос, что вы поймали на последней рыбалке, какую рыбу и на что? Пошла специфика, боюсь, не очень интересная значительной части участников нашего чата, но раз уж зачитал вопрос, отвечу. Наиболее крупная рыба, которую я поймал на последней рыбалке, был небольшой судак. Он был пойман классическим способом, на джиг-головку с виброхвостиком. Так, возвращаемся к телеграмму. Какова, на ваш взгляд, основная причина, да, ССС задает вопрос, основная причина репрессий 30-х годов в СССР, подготовка к большой войне путем уничтожения любой возможности возникновения пятой колонны, внутренняя борьба за власть? Что посоветуете из литературы по данной тематике? Из литературы посоветую Олега Хлевнюка, его монографию о Сталине, сравнительно недавно вышедшую, думаю, что у вас не возникнет затруднений ее найти. В разных формах, я имею в виду разные формы существования книги как физического объекта. А что касается причин репрессий, я думаю, что и те две причины, которые вы упомянули, думаю, что было еще несколько причин, думаю, что в принципе, так вот если посмотреть на период нахождения Сталина у власти, да, 20 с лишним лет, там в зависимости от того, откуда его начинать отчитывать, ну, по 30 в любом случае получится. Я думаю, что мы с вами можем предположить, что для Сталина сама идея периодически повторяющихся репрессий именно с целью террористической, в классическом смысле этого слова, наведения ужаса. Я думаю, что эта идея была ему органически присущей. Вот это одна из причин. А что конкретно в репрессиях 30-х годов, ну, большой террор так называемый, думаю, что вы назвали две главные причины. Так. Сейчас, извините, тут техническая проблема. Ага. Вот так получилось, что я остался без мышки. А без мышки у меня большие проблемы. Так. Какие-то пошли уже не вопросы. Кофе, отлично, людоеда не надо останавливать, а маньяка-убийцу. Вы применяете абсолютно недопустимый прием, уважаемое кофе, не знаю, какого вы рода. Вы совершенно спокойный ответ на вопрос доводите до абсурда. Да? Мы говорили о высказывании мнений, а вы говорите о том, нужно ли останавливать человека, готового совершить действие, да, за такие приемы в полемике вообще некоторые люди применяют канделябр. Писец. Алексей, вы создали и применяете собственную классификацию антисемитизма. Нет, ну это очень громко сказано. У меня есть, конечно, какие-то устойчивые выражения. И я там в свое время предложил действительно из трех основных групп, да, три типа антисемитов. Но классификация – это слишком слово для этого интеллектуального опыта, слишком громкое. Есть ли у вас такая же классификация русофобии? Если нет, то почему? Вы знаете, мне как-то не приходило в голову этим заняться, но если понимать русофобию, не как плакатное словцо, в том смысле, в котором его используют нынешние пропагандисты, типа там Захарова или Соловьева, которые на все кричат, как, помните, попугай у Стивенсона кричал, пиастры, пиастры, и тут главное, чтобы слово «эр» было, да, и вот и их предки кричали в свое время, там, троцкисты, да, потом безродные, безродные, вот сейчас кричат русофобы, а если исходить от значения, то слова русофобия, да, боязнь русских, боязнь русского, то такое явление, наверное, есть. Я думаю, что наша с вами страна приложила определенные усилия к тому, чтобы оно на нет не сходило. Можно такую классификацию составить? Мне просто пока это ни зачем не было нужно. Вот. Михаил Башкирцев. Здравствуйте. Где та золотая линия между историей и сказками, когда у каждого автора иное и даже совсем другое мнение? используя свой жизненный опыт, выкладывая в историю, не очень понимаю увязку. Ну, давайте на первую часть вопроса, которую я вроде бы понимаю, где золотая линия между историей и сказками. Ну, если под историей понимать науку, то она вообще не в тексте, не в нарративе, а в определенных методах, да? А если понимать исторический научный текст и сказку, ну вот два текста, конечно, можно сравнивать, но мне кажется, ответ на поверхности истории. Стремится к максимально точному и достоверному воспроизводству действительности. Опять-таки, если это история, не пропаганда. Сказки перед собой такой задачи не ставят, у сказок совершенно другая вот задача. Так. Антон, кажется, что большинство тех, кто начинает интересоваться историей, делает это уже в более-менее зрелом возрасте, от 30 лет и старше. В юном возрасте как-то чаще встречаются любители физики, математики, астрономии, да даже музыки с поэзией. А любовь к истории приходит только с годами, как к оливковому маслу, которое дети вроде бы на дух не переносят. Справедливо ли такое наблюдение по вашему опыту? Нет, несправедливо. Мне встречалось немало ребят, которые в раннем подростковом и просто подростковом возрасте уже проявляли такой вполне осознанный интерес к истории. А недавно я познакомился с молодым человеком 9 лет, это сынишка моего старого товарища и коллеги в свое время, который вот в этом возрасте демонстрировал, ну, по моему представлению, просто сногсшибательный интерес к истории, причем интерес тоже такой вот прочно основанный, лежащий на крепком фундаменте. Так что такие ребята, конечно, тоже бывают. Другое дело, что, понимаете, интерес к математике или астрономии, или физике, его легче заметить. Потому что ребенок либо там все время погружен в вычисления, либо, не дай бог, конечно, на кухне что-то пытается взорвать, либо там на звездное небо через какую-то оптику смотрит и просит ему эту оптику купить, вот, и так далее, и так далее. А интерес к истории, он не так очевиден. Ну, залег ребенок с книжкой. Ну, слава богу, что с книжкой залег, а не какой-нибудь другой ерундой занимается. Нет, я встречал таких ребят, так что мне кажется, это неоправданное предположение. Так. Писец. Алексей, как вы относитесь к коллегу Соколову? Должно ли меняться отношение к его работам после его преступления? Ну, вторая часть вопроса, это каждый должен сам для себя решать. Как я отношусь к коллегу Соколову? Как к человеку, на мой взгляд, не вполне адекватному. Я к нему так относился еще до того, как произошло вот это страшное убийство. Я его видел несколько раз, мы не были знакомы, но я его несколько раз наблюдал на Бородинском поле во время вот этих вот праздников, в которых участвовали реконструкторы, в том числе и под его руководством. Он меня производил очень странное впечатление. Мне кажется, что это крайне болезненно. Самовлюбленный человек, я таких боюсь. Так. Анфиса. Алексей, вы обмолвились как-то, что учились в английской школе недалеко от Зубовского, недалеко от Прогресса. Это не в 23-й спец. Конечно, в 23-й спец. Я 10 лет в ней проучился, а потом еще 12 лет в ней проработал. Так что 23-я спецшкола мне, что называется, родная. Так, еще один вопрос от Антона. Как относитесь к рукописи Войнича, в отличие от Велесовой книги протоколов сионских мудрецов, которые были быстро разоблачены как подделка? В отношении этой рукописи до сих пор нет консенсуса даже среди экспертов. Вы знаете, я совсем не слежу за этим сюжетом. Я знаю существование рукописи Войнича, но насколько я себе представляю, это сюжет в основном для людей, увлекающихся не столько историей, сколько лингвистикой. лингвистикой, криптографией, вот этими вот вопросами. Это больше про язык, чем про историю. Опять же, может быть, я плохо знаю предмет, я его, конечно, плохо знаю, но я не припоминаю, чтобы кто-то высказывал обоснованное убеждение в том, что это подделка. По-моему, там датировка, полученная разными вполне научными методами, по-моему, она вполне определенная, 15-й, если я не ошибаюсь, век, ранняя эпоха Возрождения. И другое дело, что непонятно, что это за текст, непонятно, что это за язык. Проделана огромная и очень интересная работа, вот, специалистами в указанных областях. Но еще раз повторяю, я тут, к сожалению, не компетентен. Середина часа, нам необходимо напомнить о существовании нашего кормильца. Я уже без иронии произношу это слово, кормилец. С любовью произношу, shop.diletant.media. Обратите, пожалуйста, внимание, если вы там давно не были, что сейчас, помимо книг, помимо журналов, там, кстати, много интересного недавно появились в серии букинистических книг «Библиотечка пионера». Там много всего интересного. Может быть, кто-то из ностальгических соображений себе захочет приобрести. Тогда изданные книжки, они все, естественно, в единственном экземпляре. Вот. Ну и кроме того, там предлагается в варианте предзаказа так называемый мерч, то есть коммерческая продукция с логотипами нашего небольшого объединения. Посмотрите, там футболки, на мой взгляд, очень милые. Я себе уже заказал. Собираюсь после 1 октября, когда они поступят, как-нибудь в одной из таких появиться. Как вам с Максимом... Никита Л. из Тольятти спрашивает, как вам с Максимом Курниковым удается так мастерски предвидеть темы утренних разворотов? Ну, мы каждый раз предупреждаем, что наши утренние развороты не имеют никакого отношения к реальности, поэтому что же не угадывать-то, да? Легко, когда тебя ничего не ограничивает. Ну, а если всерьез, мы с Максимом, конечно, обсуждаем накануне, что мы будем брать. Иногда у нас довольно богатый выбор, иногда придумывать и натягивать, но тем не менее вот удается. Большое спасибо, что вам кажется, что мы удачно это делаем. Вячеслав, посоветуйте, пожалуйста, книгу о немецком нацизме. Думаю, что если вы интересуетесь темой, вы знаете книгу, которую я посоветую. Она много раз переиздавалась в нашей стране, великолепно переведена на русский язык. Уильям Ширер, британский журналист, который работал в Третьем Рейхе при нацистах. Ну, естественно, раз в Третьем Рейхе, то при нацистах. И который написал книгу, у нас она обычно в двухтомном варианте выходит, «Взлет и падение Третьего Рейха». По-моему, это блестящий анализ, анализ от очевидца, анализ от человека, явно наделенного большими не только журналистскими, но и аналитическими способностями. Иван Эйван, это мой телеграм-канал. Здравствуйте, как вы относитесь к Анне Иоанновне? Ряд историков сходятся во мнении, что она оболгана тщерью Петровой. Ну, я бы на Елизавету Петровну так не валил. Конечно, безусловно, само изменение в некоторых важных направлениях политики, не во всех, кстати говоря, которые произошли при Елизавете Петровне, они как бы отрицали предыдущее правление. Ну, я не беру там вот этот промежуток, Анна Леопольдовна, он короткий был, да? Вот, но так происходит по гегелевскому закону отрицания, так происходит практически в каждом правлении. Вот, редко, когда какая-то преемственность такая последовательная встречается. Я к Анне Иоанновне, ну, во-первых, у меня нет ни личного отношения, да, я не занимался этой эпохой, для меня она просто одна из эпох русской истории, которую я преподавал. Но я стараюсь не формировать личное отношение к таким далеким временам. Да? Современному человеку это очень трудно сделать. Надо действительно в эпоху погружаться для того, чтобы приблизиться к этой цели. Но у меня нет ощущения, что на Анну Иоанновну как-то много возведено напраслины. Собственно говоря, почитайте Анисимова, почитайте Курукина на эту тему. по-моему, Анисимов тоже писал о времени АНН, Игорь Курукин точно совершенно в серии ЖЗЛ. Вот. Много всего интересного, но я как-то, прочитав эти книги, я имею в виду Анну Иоанновну, я имею в виду Анну Леопольдовну и Анну Антоновича, я имею в виду Берона, я как-то, вот мое представление не изменилось радикально, по крайней мере, это значит, что, в общем, эти уважаемые историки как-то вот никаких радикальных оснований для пересмотра прежней концепции не видят. Ну, конечно, много говорят о том, что термин «бероновщина», который использовал в свое время как, ну, в известном смысле пропагандистский, да, и, безусловно, там современные методы научного исследования многого не подтверждают, это, конечно, реакция определенной части общества, это определенный такой вот искаженный фокус современников, там, например, насчет засилия немцев и так далее, да, но в целом правление, ну, не блестящее, что ж сказать, не блестящее. Так. Вот тема рыбалки-то сегодня не отпускает. Нет, я ничего против не имею, я просто боюсь, что это многим скучно. Евгений Родзин спрашивает, в каком месте рыбачите на Ахтубе? Ближе к раскатам? Не на Ахтубе, в Астрахани, ближе к раскатам, да. Ниже Астрахани значительно, недалеко от Каспия. Это, ну, а вообще я рыбачу много где. Это просто именно вот астраханская рыбалка у нас раз или два раза в год, как повезет, мы с друзьями ездим. Вот, это всегда примерно в одном и том же месте. Так. Даша, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в чем заключается подмена ценностей, если СССР это нехорошо? Даш, я вам честно признаюсь, я не понимаю вашего вопроса. Извините, пожалуйста. Так, я из Иркутска. Нравится ли вам бывать в тайге? Если да, то в каком регионе? Бывали в тайге Иркутской области? Я бывал в Иркутске, бывал в Иркутской области. Вот, в тайгу далеко мы не уходили там. Я там был ни на охоте, ни на рыбалке. Я там был по другим, более близким к цивилизации, к сожалению, делам. Вот, в тайге я бывал преимущественно в Уральской, вот тайгу на Северном Урале я неплохо так прошел, несколько больших категорийных походов именно по таежной части Северного Урала, вот, а в Сибири я бывал в тайге, ну, это уже, правда, наверное, не совсем тайга, это, наверное, граница тайги и леса тундры, я бывал на Тунгуске, на Тунгусках, на нескольких, в районе Туруханска, собственно, из Туруханска мы потом улетали в Красноярск. Вот. Но это, конечно, гораздо севернее Иркутской области. А в ваших краях я бывал еще в Северобайкальске, но тоже, опять же, глубоко в лес мы там нигде не уходили. Так. Павел из Петербурга, это мой телеграм уже. Когда и под влиянием каких причин на Руси оказались задавленными отношения вассалитета и возобладало подданство? Почему вассалитет не прижился? Почему княжская дружина проиграла двору? При ответе на эти вопросы стал общим местом пенять на Орду, но лично мне такой единственный ответ кажется немного упрощенным. Мне тоже он кажется упрощенным, хотя, конечно, ордынский период на политические отношения в Северо-Восточной Руси, на отношения власти оказал очень большое влияние. Вы знаете, это период, который далек от моих интересов, в котором я не очень хорошо разбираюсь, но у меня такое ощущение, что вассалитет не столько не прижился, сколько не сложился. Вот те взаимоотношения, которые существовали между князем и дружинниками, особенно, ну, скажем так, гвардейской частью дружины, да, офицерами на современный лад, которые существовали во времена первых варяжских князей, там, да, легендарных Игоря, Олега, Святослава и так далее, отношения, определяемые, ну, практически исключительно военной целесообразностью, затем по мере усложнения функций, которые стали брать на себя князья, усложнялись и эти самые взаимоотношения, я не знаю, у меня пока, в общем, вполне устраивал всегда классический вариант, когда вот это вот задавливание, наступление на права дружинной знати, как человека, который, в общем, был в начале этого процесса, опять-таки в Северо-Восточной Руси называют Андрея Боголюбского, вот этот вот ответ, он меня более или менее устраивает, возможно, от того, что я мало об этом знаю. Ефим Рабинович из Лисьего Носа: разрешается ли законом в суде допрашивать свидетелей с применением гипноза при их согласии? В нашем суде не разрешается. И оправдывают ли суды совершивших преступление, находясь под гипнотическим воздействием? Ефим, ну, суд в нормальной стране, суд свободен в своих выводах, и суду решать в данном конкретном деле, что является основанием для того, чтобы признать человека действующим, ну, например, в бессознательном состоянии. Честно говоря, у меня нет прям готового примера под рукой, который я мог привести, но думаю, что теоретический ответ правильный. Май-май. Добрый вечер, Алексей. Как бы вы охарактеризовали период президентства Ельцина? В какой момент все пошло под откос? Почему элиты выбрали Путина? Разве не понимали, что он не сторонник демократии? Ну, давайте начнем с конца. Я думаю, что когда делался этот выбор, вопрос о том, сторонник или не сторонник демократии, не находился, аккуратно скажем, на первом месте. Почему элиты выбрали Путина? Хорошо бы это знать, тут неплохо бы задать вопрос, причем в такой ситуации, когда они вынуждены будут отвечать самим этим элитам. Моя конструкция, которая существует в моей бедной голове, заключается в том, что на этот выбор в первую очередь повлияло то, что казалось, что есть некие гарантии, что определенным людям, в том числе Борису Николаевичу и его семье, это правление принесет гарантии безопасности, там, что им не будут задавать лишние вопросы про прошлое и вообще дадут спокойно существовать. Вот, а все остальное уже развилось само. Давайте не будем забывать, что все-таки Владимир Владимирович образца 99 года и Владимир Владимирович образца 23 года – это два очень разных Владимира Владимировича, по крайней мере, во внешнем проявлении. А что у него внутри, я не знаю. Руслан Север: как мне высказывание ВВП о господине Чубайсе? Ну, омерзительно, как это еще может быть. Но я хочу сказать, что я уже не удивлен. Я чего-то подобного, в общем, жду. Телеграм, Джон Доу: вы делали в Нетаке программу о Берте Бородиной, Берта Бородкина. И ведь такая же история была во Львове, там жена с мужем на пару работали, но ее не расстреляли, а мужа, по-моему, да, была ли программа о них. Я, честно говоря, не знаю, какое именно львовское дело вы имеете в виду, но вообще Берта Бородкина единственная женщина, которая, насколько мы можем судить, в послесталинском Советском Союзе была казнена за преступления, не соединенные с насилием, потому что два других известных случая — Антонина Макарова, Тонька пулеметчица, и Татьяна Иванюк — там внушительный, особенно в случае Макаровой, список трупов за ними, а Бородкина была расстреляна исключительно за экономические преступления. Вот. А про тот случай, который вы говорите, я просто не знаю, о чем речь идет, не сталкивался. Аншт. Как правильно называть, Киевская Русь или Древняя Русь? Вы понимаете, поскольку само государство себя не называло, видимо, не так, не так, то это вопрос к исторической договоренности. Да? Периодически в науке происходит уточнение этих договоренностей, иногда оно удачно, на мой взгляд. Ну, например, то, что люди моего поколения привыкли там в школьные и студенческие годы называть татаро-монгольским игом, сегодня принято в литературе, в том числе и в учебниках, называть ордынским периодом. На мой взгляд, это не просто политкорректно по отношению к некоторым современным народам, которые считают себя преемниками народов, составлявших Орду, но и это и правильно, потому что на самом деле если мы посмотрим на этнический состав, то ни татарами, ни монголами, ни предками современных татар и монголов значительная часть ордынского населения не была. А вот ордынский, уходя от этнических корней и обращаясь к политическому признаку, мне кажется, это гораздо более корректный вопрос. Что касается Киевской Руси или Древняя Русь, ну, понятно, Древняя Русь безопаснее термин. Опять же, потому что он уходит от привязки к определенному пункту, который может вызывать зуд в связи с нынешними, так сказать, всякими событиями, уходит к периоду Древняя Русь, Средневековая Русь, тут чего, собственно, заводиться-то. А как правильно, я не знаю. Андрей Шакура. Здравствуйте, Алексей. Упоминали ранее об ироническом отношении к Диме Зицеру. Можете рассказать об этом более развернуто? Считаете ли его компетентным педагогом? Стоит ли следовать его рекомендациям? О, я уже жалею, что я упомянул. Ну, смотрите, значит, если коротко, то так. Как я себе представляю, значит, вот появилось довольно большое количество людей, которые выполняют, безусловно, полезную нагрузку, общественно полезную нагрузку, общественно полезную функцию, да, наверное, так аккуратнее, говоря с людьми о неких областях. Ну, например, я не знаю, там, Михаил Лобковский о психологии, да, Дмитрий Дима Зицер о педагогике. И это, безусловно, полезно, потому что людей надо будоражить, людям нужно подбрасывать какие-то материалы для размышления, можно подбрасывать и нужно подбрасывать мысли, которые могут показаться провокационными, потому что провоцировать – это именно будить, будоражить и заставлять думать. В этом смысле, что называется, снимаю шляпу, когда люди это талантливо делают. Но мне кажется, определенная есть опасность в том, чтобы смешивать разговор о педагогике, разговор о психологии, о других материях, связанных с человеком, с умелостью человека в данной профессии. Насколько я представляю себе биографию Димы Зицера, практическим педагогом он был не очень долго в нынешней своей школе. Он скорее менеджер, чем педагог, опять-таки, насколько я понимаю. Поэтому у меня и сформировалась такая легкая ирония. Возможно, я не прав. Так. Елизавета, по вашей рекомендации, сначала скачала и прочитала книгу Яськова. Сначала читала с удовольствием, информативно, остроумно, насыщенно ассоциациями, а потом стала от этого уставать. Раствор показался перенасыщенным. Видимо, вы говорите о книге «Чисто английское убийство». Вы знаете, я прекрасно понимаю, Елизавета, вашу эмоцию, потому что, да, я хорошо себе представляю, что такое ощущение может возникнуть. Действительно, тексты Кирилла Юрьевича могут показаться, и это абсолютно, на мой взгляд, естественно, могут показаться перенасыщенными. Я получаю большое удовольствие от разгадывания бесконечного числа его таких абсолютно постмодернистских, спрятанных, не очень спрятанных, почти торчащих наружу каких-то цитат, аллегорий, аллюзий. Но я понимаю, что это может быть очень утомительно, особенно когда, как в книге «Чисто английский», «Английское убийство», вам приходится одновременно заниматься тем, что вы вот это все распутываете, вот это вот все, да, и параллельно стараетесь следить за, собственно, вот логикой автора, который в этой книге выступает еще и как исследователь определенного достаточно детективной истории, и это, конечно, нагрузка совершенно нешуточная, так что, мне кажется, вам не следует огорчаться, еще раз говорю, это, по-моему, абсолютно естественно. Даша, вы не могли бы стать продюсером «Утро Улисс»? вы разговариваете? Опять загадку вы даже мне какую-то подбрасываете. Во-первых, не задача продюсера разговаривать. Продюсер в радиопередаче, ну и приравный к ней, занимается абсолютно другими вещами. А во-вторых, в «Утре Улис» есть продюсеры, насколько я их знаю, очень хорошие. Так, Гульнара. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Пишу из Астрахани. Приезжали в этом году на рыбалку? Нет еще, Гульнара. Буду у вас на рыбалке во второй половине следующей недели. Как улов? А, приезжал. Я приезжал весной. И то, что вы говорите, у нас в этом году так себе, весной это было не так себе. Весной это было, я такого в Астрахани никогда не видел, в смысле так себе. Ну, это наши с вами местные проблемы, но я надеюсь, что осенью хоть какая-то компенсация будет. Но сразу хочу сказать, что я на рыбалку езжу не за рыбой, за рыбой я хожу в магазин. Вот. А на рыбалку я езжу за хорошим настроением, за общением со своими друзьями, за совершенно потрясающей астраханской природой. Осень в любом случае будет, какая бы она у вас там ни была, значит, будут птицы, значит, будет вот это вот совершенное великолепие, поэтому даже если мы ничего или почти ничего не поймаем, как уже было весной, я все равно вернусь из Астрахани счастливым. Так что спасибо за беспокойство, но я предвкушаю. Так. Сергей, 39 лет, Красноярск. Добрый день, Алексей Валерьевич. Приобрел две ваших книги по программе «Не так». Скажите, как-то можно получить ваш автограф на них? Это, конечно, задача сложная с учетом того, что далеко мы друг от друга. Но знаете, Сергей, давайте подождем пару месяцев. Если у вас в этом году будет кряк, он обычно в ноябре бывает, если я не ошибаюсь, и если дилетант примет участие в кряке, то с большой долей вероятности я к вам в Красноярск приеду. Поэтому вы, пожалуйста, поглядывайте. Во-первых, вы можете мне написать через телеграм-канал, он есть. А, собственно, вы в нем и пишете, простите, пожалуйста. Идите к концу часовой всего-навсего передачи, что с головой происходит. Вы можете мне ближе к этому времени написать, я тогда вам отвечу, еду-не еду. Вот, но я к тому, что вполне возможно, что мы и встретимся. Так. В чате пошли рыбацкие рассказы, а я карася в прошлые выходные 300 грамм на перловку. Да. Опять скакнул у меня чат. Так. Екатерина Палант. Алексей, здравствуйте. Не думали сделать аудиокнигу вашим голосом «Суть да дело»? Вы знаете, «Суть да дело» есть, по-моему, аудиокнига. По крайней мере, я видел, если я не ошибаюсь, «Суть да дело». Вот я не уверен, был это «Суд идет» или «Суть да дело», но какую-то аудиокнигу я видел не своим голосом. Что касается моего голоса, понимаете, что у моего голоса есть определенный дефект, который в радиопередаче, и то мне постоянно люди с тонким эстетическим восприятием, такие вот люди, которые ждут от экрана и радиоэфира всегда только прекрасного и не готовы мириться с недостатками, они постоянно на него указывают. Я при разговоре, особенно когда говорить приходится много, постоянно без перерыва, у меня происходит сглатывание слюны, с этим ничего нельзя сделать, но записывать аудиокниги с таким дефектом, конечно, наверное, не следует, поэтому в эфире вы уж меня потерпите, аудиокниги пусть начитают люди гораздо более профессиональные. Юлия Трефилова, как вы относитесь к Арестовичу? Вы знаете, если можно, я не буду на этот вопрос отвечать, не потому, что я что-то там скрываю, а потому, что я не определился со своим отношением. Мне для того, чтобы определиться, нужно, наверное, побольше понаблюдать, послушать. Антисемитизм, так, нет, это не про то. Сергей М. Кто, по-вашему, может заменить Соловьева на «Россия-1»? Например, Максим Курников. Нет, Максим Курников Соловьева заменить не может. Мне кажется, Соловьева вообще никак никто не может заменить. Поэтому я думаю, что поклонникам Соловьева, тем, кто верит в то, что он незаменим, надо постепенно привыкать к мысли, что когда-то его просто не будет на «России-1». Я бы приложил определенную силь, только не знаю, какие от меня могут пригодиться, чтобы это произошло как можно раньше. Так, Любовь Орлова, добрый день, вы читали Александра Зиновьева, ну, «Зияющие высоты» читал, конечно, тяжелое, на мой взгляд, очень путанное чтение, ну, по крайней мере, у меня не зашло, а вот почему во мне делали в Зиновьеве, я затрудняюсь сказать. Ну, и последний, давайте, вопрос из телеграмма. Я смотрю Юлия Вишневская. Я смотрю диспут издания «Проект» с Владимиром Осечкиным, вытеснил на второй, если не на третий план в повестке большинства независимых YouTube-каналов тему войны с Украиной. Как вам представляется, правильно ли это? Ну, правильно, неправильно. Причем здесь важно, что это произошло. Но я абсолютно уверен, что это эффект, ну, просто новости. Да? Новость вытесняет на какие-то там дни. Я не думаю, что это новость продержится больше недели, вот, она будет обсуждена и опять уйдет на какой-то там план, думаю, что даже дальше третьего, а та основная, о которой вы говорите, к сожалению, вернется, говорю к сожалению, потому что я бы очень дорого отдал за то, чтобы повода к самой новости не было. Ну, спасибо большое за внимание и терпение всем, кто меня в течение почти часа слушал. Всего вам самого доброго, и давайте вместе надеяться, что в следующий вторник программа «Параграф 43» будет на своем месте вместе с двумя ее ведущими. Ну, а сегодня вот Леонид Александрович приболел, и программ просто не будет. В 19.05 особое мнение Владислава Иноземцева, с ним будет беседовать Антон Орех, а в 21.00 статус в своем классическом составе. Иностранный агент Екатерина Шульман, как и Владислав Иноземцев, и Максим Курников, ее собеседник. Всего вам доброго.